В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Кремль. Последний шанс уйти с Украины. Что стоит за резкой критикой Москвы американскими кандидатами в президенты? Возможно ли реинкарнация разрядки в американо-российских отношениях? Потеряет ли Кремль возможности для почетного отступления с Украины с уходом из Белого дома администрации Барака Обамы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и правозащитником и политологом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В последние дни Владимир Путин стал объектом самых сильных и громких заявлений самого видного кандидата в президенты США от республиканской партии Джеба Буша во время первой поездки Буша в Европу в роли кандидата. Выступая в Германии, Буш назвал Путина хулиганом, которого необходимо остановить. «Я не говорю о том, что мы должны взять воинственный настрой, но сказать о том, что его действия возымеют последствия, необходимо», — пояснил Буш. Товарищи Джеба Буша по борьбе за номинацию в президенты от республиканцев также активно эксплуатируют негативный в глазах подавляющего числа американцев образ российского президента. Путин рекламирует концепцию сильного вождя, говорит республиканец Линдзи Грэм. Его товарная марка – стать в позу и объявить о том, что он не даст Западу понукать России. Владимир Путин использует энергию, чтобы держать нас в заложниках, объявляет кандидат Рик Перри, бывший губернатор Техаса. Недалеко от республиканцев отстает и Хиллари Клинтон, которая обещает кардинально ревизовать российскую стратегию Барака Обамы, который, по ее словам, был слишком дружественен по отношению к России большую часть своего президентства. Впрочем, один из влиятельных американских комментаторов, Лесли Гелп, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона и Госдепартамента, настаивает на том, что выпады кандидатов против Путина, символизирующего для западной аудитории агрессию, не должны стать основой будущей российской стратегии США. Гелп говорит, что в интересах двух стран и даже в интересах Украины будет новый вариант стратегии разрядки. В рамках такого подхода США и их союзники будут оказывать России уважение, полагающееся великой стране, а Москва в ответ будет вести себя, по словам Гелба, гораздо более ответственно, как полагается великой державе. Эти предложения перекликаются с идеями так называемых реалистов, к которым Гелп относит, например, трех бывших послов США в России – Мэтлока, Пикеринга и Коллинса. Какой из этих подходов может взять верх? И стоит ли за заявлениями кандидатов нечто большее, чем предвыборные заявления? Вопрос профессору Марку Катцу.
Я думаю, республиканцы пытаются продемонстрировать, что администрация Обамы недостаточно жестко ведет себя в отношении с Россией. Они хотят превратить российскую внешнюю политику в важную тему предвыборной кампании, заработать очки, утверждая, что поведение Кремля требует более решительного ответа со стороны Соединенных Штатов. Но я не уверен, что такая стратегия обернется большим успехом.
Почему?
На стороне Путина немало преимуществ в таком противостоянии, связанных прежде всего с тем, что Россия граничит со странами, которые могут стать объектами ее вмешательства. Я сомневаюсь, что конфронтационный подход сработает. В конце концов, необходимо прийти к некому компромиссу. Мне кажется, это осознают и американские политики, которые используют сейчас агрессивное поведение Кремля в качестве предвыборного политического козыря. Кстати говоря, это делают не только республиканцы. Хиллари Клинтон также обещает более жесткую политику в отношении Москвы.
Но разве профессор политика компромисса, стратегия перезагрузки не доказала свою несостоятельность? К такому выводу пришел даже один из ее отцов, бывший посол США в России Майкл Макфол.
Если мы хотим, чтобы Путин шел на компромиссы, мы должны, как мне кажется, убедить его, что нашей целью не является его свержение. Тем более, что никто из здравомыслящих американских политиков не может всерьез ставить такую задачу. Путин был напуган цветными революциями. И сейчас, на мой взгляд, мы наблюдаем опасную тенденцию, поскольку жесткие заявления республиканских кандидатов лишь играют на руку Путину, который пользуется этой возможностью, чтобы еще больше ограничить свободу внутри страны, подбрасывает россиянам даже идею потенциальной войны с Западом. Это очень опасная ситуация. Американские политики не всегда воспринимают всерьез вероятность конфликта с Россией, но европейцы более чувствительны к такой перспективе, чем республиканцы.
Что вы в таком случае предлагаете? Признать провал нынешней стратегии и пойти на мировую с Кремлем? на что он явно рассчитывает.
Нет, на мой взгляд, необходима комплексная стратегия. С одной стороны, мы должны убедить Москву, если до нее это еще не дошло, что авантюры, подобные войне с Грузией или расчленению Украины, повлекут крайне болезненные для нее последствия. Судя по тому, что Кремль запрещает публичное обсуждение потерь, понесенных Россией на Украине, Путин действует с позиции слабости, а не силы. С другой стороны, мы могли бы дать ему понять неофициально, что сложившийся статус-кво приемлем, мы готовы провести крайнюю черту, и если она будет признана, то мы можем сосуществовать с Кремлем.
Вы продолжаете верить, вопреки опыту, что на обещания Владимира Путина, тем более неформальные, можно полагаться?
Я продолжаю думать, что он руководствуется некими рациональными соображениями, что он не безумец. Если это так, то невозможно не признать, что развитие конфликта ничего хорошего не сулит ни Западу, ни России. В таком случае Вашингтону стоило бы прибегнуть к опыту взаимодействия с Советским Союзом Никсона и Киссинджера. В мире столь много серьезнейших проблем, которые представляют угрозу и Соединенным Штатам, и России, что две страны должны найти общий язык, исходя из своих долгосрочных интересов.
Тем не менее, можно ожидать, что если к власти придут республиканцы через полтора года, то они исполнят свои обещания ужесточить подход в отношениях с Москвой.
На мой взгляд, кто бы ни пришел к власти, республиканцы или демократы, следующая администрация будет придерживаться более жесткой линии, чем администрация Обамы. Я надеюсь, Кремль осознает, что если он хочет найти выход из этого тупика, то он не сможет добиться лучших условий от того, кто придет в Белый дом за Бараком Обамой. Кремлю необходимо действовать сейчас, но он, судя по всему, еще не созрел для таких шагов.
Юрий Ермогаев, как вы трактуете эти, я бы сказал, решительные заявления кандидатов-республиканцев, в том числе Джеба Буша?
Практически все республиканские кандидаты сейчас будут соревноваться друг с другом по поводу усиления политики в отношении к России, что вызвано в первую очередь местной политикой и предвыборной кампанией. Они должны в первую очередь противопоставить себя политике Обамы, которая считается очень слабой и нерешительной, и таковой является. Антитеза – это, естественно, сильная решительная политика. Это относится ко всем странам. Это также будет относиться к Китаю, к Северной Корее, к Ирану. Но так как Россия подсуетилась, чтобы она оказалась тоже в центре событий, то, естественно, это будет относиться к России. Более того, это еще усиливается тем, что их наиболее вероятный конкурент в выборах будет Хиллари Клинтон, которая была госсекретарем при Обаме, ассоциируется с его политикой. Соответственно, это одновременно кампания против Хиллари Клинтон. Когда дело дойдет до общих выборов, то, безусловно, эта тенденция будет продолжаться, а Хиллари Клинтон будет пытаться отмазываться от политики Обамы и тоже ратовать за более сильную политику против России. Так что, кого бы ни выбрали, но, скорее всего, республиканца, это уже станет частью политики нового президента. Добавьте к этому Сенат и Конгресс, которые с большой вероятностью останутся республиканцами, и мы получим существенный сдвиг в политике в отношении России. Россия постаралась сделать это всеми своими силами, и, как говорится, за что боролась, на то и напоролась.
Пол Грегори, с вашей точки зрения, есть ли у республиканцев в запасе действительно какая-то новая, более жесткая политика в отношении России, или это фигуры речи, гиперболы?
Это не фигура речи, потому что республиканские лидеры почти все на стороне более жесткой позиции против Путина. Теперь у Путина есть выбор, что делать в последние месяцы режима Обамы. Это не просто слова.
Если это не слова, с вашей точки зрения, в чем может выражаться ужесточение политики?
Особенно вопрос оружия для Украины. Думаю, на этой стороне все республиканские кандидаты и все сенаторы и так далее стоит за оружие для Украины. И это самый важный вопрос, политический вопрос, дать или не дать оружие Украине.
Дмитрий Шлепентох, с вашей точки зрения, что стоит за этими заявлениями практически всех республиканских кандидатов о необходимости ужесточить стратегию в отношении России? Да ведь и не только республиканцы об этом говорят. Хиллари Клинтон тоже обещает резкое ужесточение политики в отношении Кремля.
С моей точки зрения, по большому счету, это фигура речи. То есть что-то сделать реально по отношению к кому-либо американцам, кстати, все труднее и труднее. Например, мудрой политики той же Хиллари, это Ливия, где с ее помощью уничтожили режим Каддафи, совершенно не антиамериканский, скажем так. И вместо удобных людей там оказались ISIS и Аль-Каида. То есть они наступили на те же самые грабли, что и Буш предыдущий. Что-либо, кому-либо сделать при секвестрируемом военном бюджете, а он, скорее всего, будет продолжать секвестрироваться, мобилизовать общество на какую-то, так сказать, сверхзадачу, бороться с русскими, бороться с теми, бороться с другими, с третьими, это, я думаю, становится все труднее и труднее. Даже армию, я думаю, становится все труднее и труднее. Обама поступает наиболее разумный, как достаточно разумный, реалистически мыслящий политик, понимая ограничения, накладываемые на него, он действует в соответствии с этими ограничениями. Естественно, что республиканский или какой-либо другой президент может совершить акцию безумную или бессмысленную. Например, дать оружие Украине. Ну, они давали оружие Ираку в большом количестве. Все это оружие оказалось в руках у этих самых ИГИЛ. Полагать, что украинцы начнут биться отчаянно, получив новое оружие и одержать победу за победой, это тоже утопическая штуковина. С другой стороны, это провокация, которая может действительно привести к большой войне.
Юрий Ермогаев, ведь сейчас через сколько уж больше, чем год с начала конфликта, такая точка зрения, хватит конфронтации с Кремлем, пора договариваться, она не потеряла сторонников в американском истеблишменте. И их убежденность ведь только усиливается при виде несгибаемости Владимира Путина. Вот влиятельный комментатор Лесли Гелп предлагает реинкарнировать политику разрядки. Мой собеседник Марк Кац говорит, что стоит договориться с ослабленным Путиным о мире во имя разрешения более важных вопросов. Насколько я понимаю, это предлагает и наш собеседник Дмитрий Шлепентох. Я прав, Дмитрий?
Грубо говоря, съесть уже все пирожки на тарелке американцам уже сейчас. Эта ситуация кардинально отличная от 90-х годов и даже от предыдущего периода. Уже невозможно, сил нету. Поэтому нужно делиться пирожками. И Путин не самый опасный, далеко не самый опасный противник Америки. Его пирожок – это бывший Советский Союз.
Юрий Ермогаев, вот пирожок бывший Советский Союз Путина.
Да, вы мне задали вопрос, чем плоха эта политика. Я отвечаю одним словом – всем. Она принципиально неправильна. Во-первых, она абсолютно неработающая и наивная политика. Политика разрядки уже была один раз попробована в отношении Советского Союза и полностью провалилась. Когда ее запустили Никсон и Киссинджер, единственное, к чему она привела в свое время, это к резкому увеличению внутренних репрессий в Советском Союзе, ограничению свободы, усиления коммунистической диктатуры, к резкому увеличению мощи советской армии, которая превзошла в стратегическом ядерном оружии и во многих тактических видах оружия американскую армию, и к резкому увеличению экспансии Советского Союза по всему миру, захвату новых территорий, установлению коммунистических режимов. Это был результат политики разрядки Никсона Киссинджера. Это факт. И пока не пришел к власти Рейган, который полностью изменил политику и закончил резко политику разрядки, и перешел к совершенно другой политике, политике мирного наступления, которая, кстати, не включала в себя никакие военные действия, и оказалась чрезвычайно успешной. Поэтому обсуждать второй раз политику разрядки, на мой взгляд, странно. Это просто игнорировать факты, игнорировать все ошибки, которые были. Это совершенно наивная идея о том, что договориться с Путиным, чтобы отдать ему то, что он уже взял, и тогда он больше ничего брать не будет.
Ведь существует реальность. Санкции действуют больше года, тем не менее Путин пока оказался, или Кремль пока оказался их способным пересидеть. Что если он окажется их способным пересидеть через год, через два?
Во-первых, не окажется, потому что никто не предполагал, что санкции могут работать в течение недели или месяцев. Это очень долговременная вещь. И более того, для того, чтобы они были эффективными, они должны усиливаться. Во-вторых, никто не сказал, что санкций достаточно. Санкции – это необходимые условия, но недостаточно. Я согласен полностью с Полом, что нужно дать оружие украинской армии. Я, во-первых, не сравниваю украинскую армию с иракской. Это несправедливо по отношению к украинской армии. Там много многие возникли, совершенно новая украинская армия с многими добровольными батальонами, которые показали, что они могут и готовы воевать. Но кроме того, кроме оружия, я считаю, я это уже говорил не раз, я считаю, что Америка должна дополнить оружие советниками, как тактическими, так и стратегическими, чтобы помочь сформировать новую украинскую армию, помочь ей лучше воевать. Я не считаю, что русская армия столь сильна. Я, честно говоря, не считаю, что русская армия и так не делает все, что она может делать. И это ее может спровоцировать к дальнейшим действиям. Я в эту теорию не верю. Я считаю, что все, что Путин мог сделать, он уже сделал. И на большее он просто не способен.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль – последний шанс уйти с Украины. Что стоит за резкой критикой Москвы американскими кандидатами в президенты? Потеряет ли Кремль возможности для почетного отступления с Украины с уходом из Белого дома администрации Барака Обамы? В программе участвуют профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes Пол Грегори, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепендох и правозащитник, сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Пол Грегори, Юрий Ермогаев говорит, что нужно резко увеличить военную помощь Украине, направить в страну американских советников, что может привести к большей вовлеченности США в российско-украинский конфликт. Большинство американского политического истеблишмента выступает за новые санкции против Кремля. А в чем, собственно, цель этих действий? Ведь возвращение Крыма Украине в обозримом будущем не предвидится, и сдача Кремлем сепаратистов на востоке Украины также очень маловероятна.
Цель санкций – это чтобы у Путина болит в экономике, в потере солдатов и так далее. Никто не думал, что эти санкции как-то решают все вопросы. Но, по моему расчету, санкции эффективны, и они будут более эффективны, если держатся.
Вы считаете, что боль должна заставить Кремль Владимира Путина изменить поведение?
Да. Главная проблема с подходом Дмитрия, что он предлагает, по моему мнению, нет дипломатического решения этого вопроса, который готовы воспринять Украина, Запад и Россия. И вот почему я пессимист, из-за того, что я сам не вижу дипломатического решения этого вопроса.
Ну а как в таком случае этот вопрос может решиться вот на пути такого давления? Что Путин просто возьмет и откажется от Украины, например, ведь это будет для него, в общем, политическим самоубийством?
Вот почему нет компромисса, потому что это будет конец его режима. Если думают, что он как-то потерял имидж или что-то в Украине, он не может акцептировать компромисс. Украина не может акцептировать компромисс. Запад готов, но без Украины я не знаю, что будет. Главная проблема – нет решения этого вопроса. И мое мнение – мы будем говорить об этом вопросе через 5 лет.
Дмитрий Шлепентох, вот такая ситуация. Вы говорите «компромисс». Наши собеседники говорят, что компромисс невозможен. И более того, что отступление для Владимира Путина тоже невозможно. Что делать?
В политике говорится, что делать решается силой, силой и риском. Если Соединенные Штаты полагают, что это никак невозможно, что это или наше, как мы хотим, или война, или что-либо, тогда действует. Тогда действительно дается оружие Украине. Тогда в случае войны направляются сюда американские войска или как-то задействуется американская военная машина. И тогда тот, кто дает эти указания и приказания, он берет на себя риск от локальной до большой войны. Другой вариант, если он не хочет брать этот риск, как это было с Обамой. Другой вариант, тогда соглашается на то, что уже сделано Путиным. Путин получает территорию бывшего Советского Союза.
Юрий Ермогаев, вот Дмитрий нам говорит, мой собеседник, в принципе, стоит на такой позиции, что, дескать, давайте зафиксируем статус-кво. Может такое произойти с вашей точки зрения?
Нет, не может и не нужно это. Потому что, во-первых, статус-кво очень плохой. Во-вторых, попытка фиксации статуса-кво будет провоцировать дальнейшие действия со стороны любого агрессора. Потому что агрессор воспринимает любую попытку с нашей стороны договориться как проявление нашей слабости, никак по-другому. На это нет никаких оснований. Я удивляюсь, слушая Дмитрия, о том, какая слабая Америка. В сравнении с другими странами, и тем более с Россией, Америка сейчас несоизмеримо сильнее, чем она была по сравнению с Советским Союзом. Это просто смешно даже сравнивать. Ресурсы, о которых мы говорим, Пол и я, это какие-то совершенно ничтожные и крошечные ресурсы с точки зрения именно экономических или военных ресурсов Америки. Это просто незаметная вещь. Что касается бойкотов по отношению к России, Америка это вообще просто не заметит, потому что это настолько ничтожный фактор в американской экономике, что он просто здесь заметен не будет, в то время как в российской экономике это катастрофический фактор.
А Кремль любит замечать и ловить информацию о том, что Европа замечает на себе негативные последствия
Европа
санкций.
Будет замечать все меньше и меньше. Единственное, чем замечает Европа это экономически, это нефтью и газом, но, как мы знаем, ситуация с нефтью и газом в мире резко меняется, Европа становится все менее и менее зависимой от России, а это единственная ее экономическая зависимость, это чисто энергетические ресурсы. Я хотел сказать одну важную вещь. Вы задали такой вопрос, очень важный, почему Америке надо вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной? Дело в том, что это не конфликт между Россией и Украиной. На самом деле, как заявляет, в общем, так или иначе дает понять Путин и совершенно прямым текстом заявляет его непосредственное окружение, что Россия ведет войну не против Украины, Россия ведет войну против Америки. То есть для России вся эта кампания в Украине – это то, что называлось прокси-вор. Это война между… Она хочет продолжать быть сверхдержавой, атаковать Запад. Это для нее аналогично Вьетнамской войне, Корейской войне и всем остальном. То есть она уже ведет эту войну. Америка уже участвует в этой войне, хочет она это или не хочет. Она не участвует в прямом военном смысле и в смысле войск. Но если против вас уже ведут войну, вы не можете от этого отказаться. И когда вы задаете вопрос, куда деваться Путину, честно говоря, это вопрос, который меня, например, меньше всего интересует. Путину, в конце концов, придется куда-то деться, и он денется.
Пол Грегори, вот вы вместе с Юрием считаете, что надо наращивать давление. А вот как избежать парадокса? Давление на Путина, на Кремль, россияне ассоциируют с давлением на Россию. И парадоксальным образом давление на Кремль, по крайней мере, до сих пор, только усиливало его поддержку. И вот в своей статье в Forbes вы как раз и, как я понимаю, находите эту взаимосвязь. Чем у Путина больше, грубо говоря, врагов и войн, тем у него больше поддержка русского народа. Вот как с этим парадоксом справиться? Ведь противостоя Путину, Запад, по большому счету, бросает, как россияне это видят, вызов российскому народу.
Я думаю, что начинается очень интересный период. Перед Путиным и перед Россией стоит 3 года экономического кризиса. И это будет большой тест его популярности. До сих пор не было такого случая, когда перед Россией стоит 3-4 года рецессии. Мы не знаем, что будет с approval rating Путина в это время. Он должен как-то найти новую авантюру. Думаю, статус-кво это не хватает, чтобы держать его популярность. Я думаю, для Путина это теперь очень опасный период, особенно из-за того, что мы не видим большое изменение в цене нефти, мы не видим изменения в санкции. Если я был Путин, я немножко боялся бы, что я буду делать с этой ситуацией.
Дмитрий Шлепентох, если ситуация столь опасна для Владимира Путина, не может ли его упорство, неуступчивость, которые пока выглядят в глазах россиян и некоторых американских наблюдателей как сильная сторона его стратегии, в действительности привести к его падению?
Я думаю, что он и хочет, так говорится. Знаете, Путин же этот продукт ельцинского выпечки. Это тот же самый представитель российских Разуваевых и Колупаевых, как и, простите за мой вульгарный марксизм, и американской администрации. Этим Колупаевым и Разуваевым Щедринским совершенно не нужна империя во имя империи. Это не советские лидеры, которые готовы были расползаться куда угодно, даже если есть голод или серьезные проблемы в стране. Им нужно получение денег. Поэтому если на Путина не давить и дать ему возможность сохранить Восточную Украину как некий буфер против НАТО и Европейского Союза, и дать ему возможность патрулировать Центральную Азию, где, если она взорвется, будет плохо и России, и Западу, то я думаю, что Колупаевы, Разуваевы и представляющих Путин вполне согласятся.
Юрий Ермогаев, мне кажется, вы готовы резко ответить.
Я так лихо бы не отдавал Восточную Украину и Крым, о котором уже вообще забыли. Дело в том, что Путина никто не трогал, и он зарабатывал свои миллиарды совершенно спокойно. Он первым полез в Украину, он первым начал, захватил и аннексировал Крым, он начал лезть в Грузию еще до этого, его никто не трогал. Европейский Союз совершенно не был путинским врагом, и НАТО не было путинским врагом. Наоборот, они пытались поддерживать и дружить с Путиным, поддерживая с ним самые лучшие отношения. То есть не было никаких внешних поводов, никаких внешних угроз для этой путинской агрессии. Дипломатическое решение в данной ситуации может одно. Во-первых, Америка точно должна понять и признать, что пока Путин и его КГБшное окружение, пока они будут у власти, никаких нормальных отношений с Россией быть не может. Путин должен уйти из Украины, и Путин должен оставить власть. Единственные дипломатические переговоры, которые возможны с Путиным, на мой взгляд, это о том, что когда он в конце концов уйдет от власти, если его оттуда не уйдут его собственные друзья, его не посадят в тюрьму.
Юрий, это ваше предложение, в общем, подарок тем в Кремле, кто говорит, что Белый дом хочет свергнуть Путина?
Свержение Путина – это активная политика, это паранойя России, о которой он говорит и которую я не предлагаю. Америка вполне может занять следующую позицию, что она не считает, что она может иметь нормальные отношения с Россией, пока Россия находится в Украине и пока Путин и его правительство находятся у власти. Это не политика свержения. Это абсолютное право Америки иметь или не иметь дело с подобной страной. Дальше это выбор России. Россия, если она так любит Путина и предпочитает иметь его всю жизнь своим президентом, пусть она имеет, но она понимает, что при этом она с Америкой отношения теряет. Многие в России считают, что без Америки они будут лучше и будут жить с Путиным. Ради бога, это их выбор. Но выбор Америки сказать, простите, пока у вас такая власть, мы с вами не можем иметь дело.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль – последний шанс уйти с Украины. Что стоит за резкой критикой Москвы американскими кандидатами в президенты? Возможно ли реинкарнация разрядки в американо-российских отношениях? Потеряет ли Кремль возможности для почетного отступления с Украины с уходом из Белого дома администрации Барака Обамы? Эти и другие вопросы мы обсуждали с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, профессором университета Индианы Дмитрием Шлебентохом и правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рост цен в России приостановился впервые с августа прошлого года. За первую неделю июня текущая инфляция оказалась нулевой, хотя годовой рост цен по-прежнему превышает прошлогодний почти вдвое. Эксперты ожидают нового ускорения текущей инфляции в июле после очередного повышения тарифов ЖКХ и последующего замедления в августе. И рынок вам в помощь. Деньги на рост экономики Центральный банк России предлагает компаниям искать у новых своих акционеров. Конечно, можно финансировать экономический рост только за счет кредитов, то есть в долг, но для экономики важнейшим фактором является привлечение капитала, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Возможности многих российских компаний привлекать для финансирования своего развития заемный капитал сегодня либо сильно ограничены, либо практически исчерпаны. В Соединенных Штатах компании финансируют расширение собственного бизнеса в большей степени за счет средств, привлекаемых именно на финансовых рынках, чем от банков в виде кредитов, что и способствует постоянному расширению этих рынков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рост потребительских цен в России приостановился впервые за период с августа прошлого года. За неделю со 2 по 8 июня текущая инфляция оказалась нулевой, сообщил Росстат. В последний раз такое отмечалось ровно на той неделе августа прошлого года, когда Россия ввела продовольственные контрсанкции. И с тех пор темпы недельной инфляции, подстегиваемые девальвацией рубля, лишь нарастали, достигнув пика к началу февраля, после чего стали постепенно замедляться. Начиная с середины апреля, недельный рост цен составлял 0,1%, замедлившись теперь до нуля. Какой из факторов проявился здесь в большей мере? Сокращение влияния на рост цен прошедшей девальвации рубля и введение России ограничений на импорт западного продовольствия или общий резкий спад внутреннего потребительского спроса, который только нарастает на фоне падения реальных доходов населения? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я думаю, что оба этих фактора были важными, хотя вот в том, что касается эффекта девальвации, то обычно это 3-4 месяца, и на самом деле какие-то остаточные эффекты от девальвации рубля можно было наблюдать, пожалуй, еще в апреле. В том, что касается мая и июня, то, в общем-то, этот фактор практически сошел на нет, то есть девальвация свою роль сыграла, и больше мы не наблюдаем влияние вот той девальвации на то, как движутся цены. Поэтому сейчас, если говорить о мае, июне и дальнейших месяцах, на первый план выходит, конечно, факторы, связанные со слабостью экономики, с проседанием потребительского спроса. Я думаю, этот фактор будет сдерживать цены в ближайшие месяцы.
Макроаналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Я бы в первую очередь выделил эффект от девальвации, который практически вымылся с рынка. И если сейчас смотреть на недельные данные по инфляции, то мы видим, что эти показатели вернулись к нормальному уровню, которые наблюдались в период в 2013 и 2012 годах. Соответственно, это я бы ставил во главу угла. То, что спрос в России не сокращается достаточно высокими темпами, тоже один из факторов, который влиял на рынок. Но я бы сказал, что это один из долгосрочных факторов, и слабый спрос, он просто будет в долгосрочной перспективе давить на инфляционную компоненту. Соответственно, это с точки зрения краткосрочной второстепенный фактор, с точки зрения долгосрочной это один из основных факторов, который будет влиять на инфляцию.
На ваш взгляд, в какой мере темпы инфляции в России будут в ближайшие месяцы зависеть от колебаний курса рубля, на которые, в свою очередь, будут оказывать влияние как цены на нефть, так и прогнозируемый новый отток капиталов с рынков развивающихся стран в США на фоне давно ожидаемого повышения здесь процентных ставок? Эти риски, кстати, среди прочих, упомянула на минувшей неделе и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Вспомним, 2 года назад, когда Центральный банк Соединенных Штатов заявил лишь о планах ужесточения денежной политики, начавшийся отток капиталов привел к падению курсов валют целого ряда крупных развивающихся стран на 20-40% в течение всего нескольких месяцев. Россию, правда, это тогда затронуло в меньшей степени. Курс рубля к доллару снизился на 10-12%. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Я бы сказал, что чувствительность инфляции к волатильности рубля, она останется прежней, если даже не уменьшится в ближайшее время. То есть до кризиса была достаточно простая формула. 10% изменение реального курса рубля приводит к 2,5% инфляции или, наоборот, дефляции в стране. То есть, условно, если мы на протяжении квартала видим ослабление рубля на 10%, то это в годовом выражении приводит к инфляции где-то 2,5%. Но это было до, условно, этого кризиса. А в связи с тем, что у нас экономика несколько уже адаптировалась к происходящему, то я думаю, что эта чувствительность даже может упасть. Если рубль, условно, останется в пределах от 50 до 60 против доллара, то я думаю, что влияние этого фактора будет минимальное на рынок. Что касается оттока капитала, я тут не вижу прямой связи. Отток капитала, он, безусловно, сказывается на волатильности рубля, но сейчас отток капитала возвращается к привычным отметкам, он по-прежнему высокий, и по итогам этого года ожидается около 100 миллиардов долларов. Тем не менее, это тот уровень, к которому рынок уже привык, и, скорее всего, это не будет являться основным фактором для волатильности на валютном рынке. И, соответственно, это вряд ли будет влиять на инфляцию напрямую. Опосредованно, конечно, да, напрямую вряд ли.
Конечно, резкое ослабление курса рубля, если такое случится по тем или иным причинам, неизбежно отразится на темпах роста цен в ближайшие месяцы. Но если ослабление будет умеренным, то и его влияние минимальным, полагает главный экономист инвестиционной компании компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Умеренное ослабление рубля, которое мы ожидаем во втором полугодии, я думаю, не окажет сильного влияния на цены, потому что отчасти вот тот уровень цен, который мы видим сейчас, он реализовался с учетом тех уровней обменного курса, которые были заложены торговлей и которые соответствуют, ну вот, примерно тем максимумам, которые мы видели в январе. То есть, на самом деле, торговля заложила девальвацию, то, что называется, с запасом, и цены не снизились, несмотря на то укрепление рубля, которое мы наблюдали в марте-апреле. Поэтому есть определенный здесь запас. То есть, даже если рубль ослабеет до уровня где-то, может быть, 60 рублей за доллар, я не думаю, что это приведет к существенному росту цен. Естественно, выигрыш торговли несколько сократится, но, тем не менее, они уже этот курс в цены заложили.
В ближайшие несколько недель совпадут два разнонаправленных для инфляции фактора. С одной стороны, с 1 июля будут в очередной раз повышены тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. С другой стороны, на подходе сезонное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию нового урожая. В какой мере сопоставимо влияние этих двух факторов? Алексей Девятов.
Я думаю, что в июле мы увидим небольшое ускорение инфляции, связанное с индексацией тарифов. Тарифы в целом в этом году индексируется на 7,5%. Я думаю, что это даст заметный вклад в инфляцию в июле. Я бы ожидал инфляцию за июль на уровне 0,6% за весь месяц. И сезонное удешевление плодово-овощной продукции, оно не сможет эту тенденцию перебороть. С другой стороны, индексация тарифов – это разовый фактор, поэтому уже в августе ситуация изменится. Если говорить об инфляции в августе, то да, тогда мы вполне можем увидеть сезонную дефляцию, обусловленную снижениями цен на новый урожай.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Я думаю, что индексация тарифов – это намного более сильное событие, чем сезонная дефляция. Именно в связи с этим мы ожидаем всплеск месячной инфляции в июле этого года, а вот в августе и сентябре, благодаря, конечно, дефляционным процессам, инфляция общая может быть чуть ниже нуля, но она никак не сможет компенсировать рост тарифов.
Сам факт того, что текущий рост цен замедлился до минимума, может ли оказать заметное влияние на динамику потребительского спроса в стране, резко сократившегося теперь из-за падения реальных доходов населения? Причем влияние уже в ближайшие месяцы, а не в среднесрочной перспективе. Дмитрий Савченко.
Сомневаюсь, что в ближайшие 2-3 месяца мы увидим какое-то оживление на розничном рынке, исходя из того, что у нас инфляция замедляется. По-прежнему в годовом выражении инфляция близка к 16%. По-прежнему ожидания населения будущей инфляции достаточно высоки. Если эксперты рынка прогнозируют замедление инфляции существенно через год, то по-прежнему люди ожидают инфляции на достаточно высоком уровне. И в ближайшие 2-3 месяца оживление на этом рынке представить сложно. В долгосрочной перспективе, да, сейчас об этом говорить рано.
Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Понятно, что чисто теоретически здесь причинность идет в обе стороны. Спрос может снижаться из-за того, что цены растут, и снижение спроса может, соответственно, ограничивать рост цен. Но, честно говоря, не думаю, что замедление инфляции окажет серьезное влияние на динамику объемов розничной торговли. Я думаю, что потребительский спрос будет оставаться слабым, и ситуация начнет улучшаться только тогда, когда начнут постепенно восстанавливаться доходы населения. В принципе, можно рассчитывать на то, что экономика в целом пройдет дно в третьем квартале, и в четвертом квартале наступит, ну, такое умеренное, очень вялое восстановление. Вот тогда да.
Итак, рост потребительских цен в России приостановился. За неделю со 2 по 8 июня текущая инфляция оказалась нулевой. В последний раз такое отмечалось ровно на той неделе августа прошлого года, когда Россия ввела продовольственные контрсанкции. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. И рынок вам в помощь. Деньги на экономический рост Центральный банк России предлагает компаниям искать у своих новых акционеров. Развитие фондового рынка – приоритет для нас. И здесь мы в полной мере намереваемся использовать наши полномочия мегарегулятора, заявила, выступая на минувшей неделе перед профильными комитетами Государственной Думы, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Мы, конечно, можем финансировать экономический рост только за счет кредитов, то есть, по сути, в долг. но для экономики важнейшим является привлечение капитала. Конец цитаты. В Центральном банке признают, что российский рынок акций, как и раньше, формируется в основном вокруг компаний, возникших еще в ходе приватизации начала 90-х годов, и новых заметных участников на нем немного. При этом возможности многих российских компаний привлекать для финансирования своего развития заемный капитал в виде банковских кредитов или размещения собственных облигаций сегодня либо сильно ограничены, либо практически исчерпаны. По объему своей капитализации, то есть общей стоимости акций, представленных на нем компаний, российский фондовый рынок, пройдя очередную полосу спадов, вернулся теперь к уровням, заметно превышающим докрымские, то есть те, что были в начале прошлого года. Тогда, сократившись в марте сразу на 15%, к середине лета он эти потери отыграл. Затем последовали еще два спада в октябре и особенно в декабре. Однако в конце января и в феврале рынок продемонстрировал уже бурный рост, примерно на 20%, превысив уровни годичной давности. После чего его объемы вновь упали, но тем не менее превышают сегодня уровни января-февраля прошлого года на 12-15%. Из Москвы руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Рост фондового рынка в последние месяцы был связан с факторами укрепления рубля, который последовал за ростом цен на нефть, ну и, конечно, ожиданиями снижение геополитической напряженности в отношениях России и Запада. Цены на нефть начали расти с очень низких уровней, и, соответственно, рубль стал укрепляться тоже с низких уровней. И рынок также продемонстрировал существенный отскок, находясь на низких значениях. Поэтому здесь эффект низкой базы также присутствует.
Общая капитализация российского рынка акций составляет сегодня, в пересчете по текущему курсу, примерно 510 миллиардов долларов. Для сравнения, рыночная стоимость всех акций мирового фондового лидера, американского корпорации Apple 740 миллиардов долларов. Крупнейшая частная нефтегазовая компания мира, американская ExxonMobil, стоит 350 миллиардов долларов, компания Google 360 миллиардов. А общая стоимость акций индустриально-коммерческого банка Китая составляет 310 миллиардов долларов. Но это абсолютные показатели, которые меняются, по сути, ежеминутно в ходе биржевых торгов. Среди относительных показателей один из наиболее известных – отношение капитализации рынка к общему объему ВВП той или иной страны. Его обычно называют индикатором Баффета по имени американского инвестора Уоррена Баффета, назвавшего в 2001 году в одном из интервью такое соотношение, возможно, лучшим отдельным показателем текущей ситуации на рынке. В теории инвестирования считается, что если объем потенциального рынка акций превышает 100% ВВП страны, это указывает скорее на его некую переоцененность. Если же, наоборот, соотношение составляет около 50%, то рынок недооценен. В России сегодня капитализация рынка акций чуть превышает 25% общего, по предварительным оценкам, объема национальной экономики в 2015 году, тогда как на своем пике в 2007 году она практически совпадала с тогдашним объемом ВВП. В мире в целом, кстати, объемы рыночной капитализации почти соответствуют общему объему экономики. Так, суммарная стоимость выпущенных компаниями всех стран акций составляет примерно 71 триллион долларов, тогда как объем мирового ВВП в 2014 году, по оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка, превысил 77 триллионов долларов. Интересно, что в лидерах по этому показателю вовсе не Соединенные Штаты, Великобритания или Япония. В таких странах, как Южная Африка, Сингапур, Швейцария или Тайвань, он может превышать 160, 180 и даже 200% ВВП. Значительно уступают им Соединенные Штаты, хотя на их долю приходится в целом около трети общей капитализации мировых рынков акций, примерно 130% ВВП, или Япония около 100%, в Индии 72%, в Бразилии менее 50%. Однако этот индикатор все же оценивает скорее текущую ситуацию на фондовом рынке, нежели собственно уровень его развития или глубину. Из Москвы заместитель руководителя управления анализа рынка акций финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Этот индикатор был хорош, особенно когда экономики были относительно разрознены. последнее время, с учетом роста глобализации экономик, много компаний мировых оперируют не только там, в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Здесь лидеры своих индустрий, можно упомянуть, это и Coca-Cola, и McDonald's, и Apple. И в реальности большую часть как доходов, так и выручки они генерируют за пределами Соединенных Штатов. Поэтому измерение отношения капитализации этих компаний к ВВП непосредственно США становится все-таки все менее релевантным, скажем так. А в России при этом есть компании, которые имеют только иностранный листинг, и, соответственно, ни в каких индикаторах российского рынка они не участвуют. При этом эти компании занимают существенные доли на рынке. Например, это Intel.com в телекоммуникациях, например, это X5 Retail Group в розничной торговле. Поэтому сравнение, наверное, не очень корректное все-таки.
Но какой показатель, на ваш взгляд, можно считать наиболее адекватно отражающим именно развитие российского фондового рынка за последние, например, 15-20 лет, то есть фактически отражающим сам процесс корпоратизации российской экономики в целом?
Наверное, наилучшим показателем является именно объемы размещений в год. Будь то первичное размещение или вторичное размещение акций или долговых инструментов, здесь существенной разницы нет. Изначально рынок акционерного капитала был создан путем приватизации, был какой-то объем компаний, которые стали публичными, их акции стали обращаться на вторичном рынке. И после этого в разные годы разное количество, как в денежном выражении, так и разное количество компаний предпринимали попытки, успешные или неуспешные, к размещению своих акций. Вот я думаю, что объем размещений в год, как в штуках, так и в деньгах, является важным показателем того, насколько растет капитализация или такая публичная корпоратизация, если угодно, российского рынка. Можно сказать, что перед 98-м годом даже единичное размещение на рынке – это был успех, то есть можно говорить о штуках. В начале нулевых годов тоже до 5 размещений в год – это уже была неплохая динамика, но непосредственно в 2007 году, в 2006, 2008 году размещались десятки компаний на рынке. И больше 20 размещений за год могло происходить. В последние годы совершенно штучное явление, очень-очень редко. То есть мы говорим 3 – это много.
Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал».
Структура фондового рынка сильно не изменилась. Костяк наших индексов составляет сырьевой сектор, в первую очередь нефтегазовые компании, также и металлургические компании. И, конечно, существенные изменения произошли в электроэнергетике. После реорганизации РАУЕС России появилось много бумаг, многие из которых стали довольно ликвидными инструментами на рынке. Также появились те компании, которых раньше вообще не существовало. Прежде всего, компании в розничной отрасли, например, «Магнит», который по капитализации сейчас является одним из самых крупных на российском рынке и фактически является голубой фишкой. Определенные компании добавились. Так, например, добавился вот ВТБ банк и компания «Роснефть», которых раньше не было. Потом они провели так называемые народные IPO, народное размещение акций.
Однако новых размещений акций на российском рынке, как мы слышали, минимум. И для финансирования собственного развития компании по-прежнему полагаются больше на заемные средства, будь то банковские кредиты, которые теперь резко подорожали, или выпуск собственных облигаций, по которым рынок запрашивает неприемлемую для многих доходность. В многочисленных публикациях на эту тему можно выделить две группы причин, называемых чаще других. С одной стороны, российские компании, задумываясь о выпуске собственных акций на рынок, опасаются, что их цена при размещении окажется слишком низкой. Тем более в нынешней ситуации экономического спада. С другой стороны, собственники многих российских компаний просто не готовы делиться этой собственностью со сторонними инвесторами, пусть даже и частично. Вячеслав Смоленинов, финансовая компания БКС.
Я думаю, что и то, и другое объяснение вполне достойные. Есть компании или собственники, которые придерживаются как одной точки зрения, так и другой, или и то, и другое одновременно. Не надо забывать, что на всех рынках, вне зависимости от того, развиты ли они или развивающиеся, в период спада экономики, который мы сейчас наблюдаем в России, количество размещений акций, цены на акции, оценки, количество размещений падают всегда у всех. Поэтому тот процесс, который мы видим сейчас в замедлении, это в значительной степени он связан с тем состоянием экономики последние там, 2 года, можно сказать, замедление темпов экономического роста в России. И в таких условиях, естественно, многие собственники предпочитают другие какие-то каналы финансирования, либо банковские кредиты, либо долговое финансирование, считая, что акционерный капитал слишком дорог. Но нужно еще помнить, что выход на публичный рынок влечет за собой и дополнительное раскрытие информации, которая становится доступной и для конкурентов, и для инвесторов, и для всех других субъектов, которые могут интересоваться деятельностью компании. Многие собственники не очень хотят публичности последние годы, поэтому не рассматриваются варианты выхода на публичный рынок.
Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, что самым главным фактором относительно небольшого числа размещений на фондовом рынке, особенно в последнее время, является, конечно, неблагоприятный инвестиционный климат, который делает российские активы недооцененными, и, конечно, собственники компании не хотят расставаться со своими акциями по ценам, которые они считают несправедливыми. Если инвестиционный климат был бы лучше, то, безусловно, оценка российских компаний была бы гораздо выше, и мы бы увидели гораздо больше размещений российских компаний как на нашей площадке, так и за рубежом.
Когда Центральный банк страны заявляет, что развитие внутреннего фондового рынка является для него приоритетом, и что он намерен развивать соответствующую инфраструктуру и формы инвестирования, о какого рода мерах может в целом идти речь, на ваш взгляд? Вячеслав Смоленинов.
В первую очередь, конечно, должны быть обеспечены приоритетные условия с точки зрения налогообложения и с точки зрения правил игры, которые должны быть понятны инвесторам, которые должны быть устоявшиеся и которые не должны меняться слишком часто. Любые долгосрочные программы, которые принимались, достаточно часто пересматривались, и любая программа на 10 лет, которая пересматривается каждый год, является, по сути, программой максимум на 1 год. То есть это один момент. До сих пор та же самая привлекательность с точки зрения налогообложения депозитов выше, чем многих финансовых инструментов для российских инвесторов. Причем как облигации, так и акции. Здесь нужно создавать льготные условия, если угодно, если действительно ЦБ настроен на то, чтобы фондовый рынок играл большую роль в привлечении длинных денег. Ну и, конечно, мы говорим об обеспечении самих длинных денег. Это пенсионные деньги, это накопления различные другие. Здесь много мер, которые и принимал ЦБ, и может еще принимать для того, чтобы создать приоритетные условия. Именно приоритетные условия, чтобы это было понятно всем игрокам.
Константин Гуляев.
Мер довольно много. Самым главным, конечно, фактором является улучшение инвестиционного климата. Потом это, безусловно, пенсионные деньги, которые являются долгосрочным инвестиционным средством. Причем пенсионные деньги, как мы понимаем, не должны изыматься из системы. И более того, если они возвращаются, они не должны возвращаться с неким таким негласным указанием, что покупать на эти деньги. То есть должна быть все-таки свобода у тех инвесторов, которыми они распоряжаются. Ну, естественно, стабильность валюты имеет тоже очень важное значение, потому что такие колебания существенные. Ну, не улучшает явно инвестиционную привлекательность фондового рынка. С этим связана и очень высокая процентная ставка, которая также очень сильно негативно влияет на рынок долговых обязательств.
В заключение сравним разные модели. В Соединенных Штатах компании финансируют расширение собственного бизнеса в большей степени за счет средств, привлекаемых именно на финансовых рынках, чем от банков в виде кредитов, что и способствует постоянному расширению этих рынков. В Европе доминирует более традиционная модель – финансирование прежде всего за счет заемного капитала, главным образом банковских кредитов, как, собственно, и в России.
Ну, я думаю, что российская модель была и будет близка к европейской. Безусловно, привлечение долгового финансирования превалирует над привлечением через акционерный капитал. Единственное, что здесь возможно, с улучшением инвестиционного климата, безусловно, некая тоже прогресс в развитии привлечения акционерного капитала будет наблюдаться. И даже, наверное, без улучшения климата тоже частично эта модель будет использоваться, я имею в виду американская, потому что просто многие компании являются закредитованными, им довольно тяжело уже привлекать, бывает, и долговое финансирование. Так что у них на повестке дня только привлечение через акции. Поэтому, безусловно, здесь, наверное, и та, и другая модель будет присутствовать, но ближе, естественно, европейская модель.
Вячеслав Смоленинов.
К сожалению, логика последних лет показывает, что американская модель не приоритетна действительно для российских властей и для регуляторов. Хотя, если рассуждать теоретически, именно возможность использовать очень конкурентное финансирование различных уровней, долгового, акционерного, какого-то более мезонинного, разных уровней финансирования, обеспечивает компаниям в том числе конкурентность с точки зрения глобального рынка. Поэтому зачастую американские компании развиваются более динамично, чем европейские, потому что и на этом поле они по конкурентоспособности они выигрывают у тех же самых менее поворотливых, если угодно, европейцев. Но что касается российского рынка, в текущей ситуации, с учетом замедления экономики, с учетом последних тенденций, мне сложно сказать, будет ли какая-то динамика в пользу именно более такой развитой модели, более американизированной модели таких продвинутых финансовых рынков России. Я не вижу таких тенденций, к сожалению.
Итак, деньги на экономический рост Центральный банк России предлагает компаниям искать у своих новых акционеров. Возможности многих российских компаний привлекать для финансирования своего развития заемный капитал в виде банковских кредитов или размещения собственных облигаций сегодня либо сильно ограничены, либо практически исчерпаны. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».